В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели программы Тихоокеанского объединения. Если вы последовательно слушаете наши передачи, то вы могли заметить, что мы уже на протяжении нескольких передач разговариваем и рассуждаем с Юрием Кирилловичем Сипко относительно вопросов веры. Большинство наших вопросов было базировано на послании к римлянам. Но сегодня тоже будет вопрос из серии о вере, но уже из другого послания этого же апостола, 2 Коринфянам 13:5. И вот что задает один из наших слушателей. Вот какой вопрос он задает. «Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте». Как исследовать свою веру? Чем? Как исследовать самого себя? Ну, не посмотришь же на себя в микроскоп, чтобы увидеть ее, эту самую веру. Да, и какой нужен микроскоп, чтобы это увидеть? И что делать, если ты, допустим, себя уже много лет считаешь верующим, а утром, просыпаясь, становишься на колени или же просто молясь перед Богом, вдруг чувствуешь, что ничего в тебе нет, никакой веры, ничего. Ты просто по привычке склоняешься и молишься и так далее, и вопрошаешь Бога. А твои чувства на самом деле такие, как будто ты никогда не был верующим. Ну что тогда делать? Что испытывать? И какой получишь результат? Может быть, и не стоит испытывать, чтобы не испытать еще большего разочарования. Юрий Кириллович, как бы вы ответили на такой вопрос?
Приветствую вас сердечно. И такое вот вступление ваше, Ольга Владимировна, конечно, оно искреннее, безусловно. Оно открывает те глубины души, наверное, каждого верующего, которых мы в публичном пространстве стесняемся обсуждать, стесняемся открывать, стыдимся. Но думаю, что каждый, наверное, переживает такие мгновения, как вы сказали, когда молитва к Богу вроде ритуально совершается, а внутри ощущается пустота, если даже не сказать больше, что как будто бы и вера исчезла, не чувствует сердце и не чувствует дух, и реальной близости к Божией. Понятно, что такие переживания Бог допускает как искушение и в то же самое время как испытание, чтобы мы проверили, наша вера, она является следованием каких-то традициям или она является продуктом личных отношений с Богом. Это вот Бог допускает, мне кажется, чтобы укрепить нашу веру. Возвращаясь к вопросу, который задан, где в тексте прочитаны эти слова «испытывайте самих себя», «исследуйте самих себя», «верили вы», Павел пишет Коринфянам уже во втором послании, вот мне представляется здесь очень серьезную, нужно провести работу, взять оба послания и перечитать их, чтобы представить себе тот адресат, кому Павел пишет это письмо. Он начинает первое послание с таких восторженных определений Коринфской церкви. Вы святые, вы избранные, вы наделенные дарами. Вообще у вас нет ни в чем нужды, представляя их по-настоящему уже вот в совершенстве духовном буквально. А потом переходит к рассуждению, что там у вас происходит. У них там разделение такое клановое. У них там споры вот между этими кланами, да? У них там грехи даже, которые Павел говорит, что это такое в мире даже не терпит, а у вас там это, как это может быть? У них там семейные раздоры, он пишет у них, как должна быть семья у христианина устроена. У них там вечеря превращена в какую-то пирушку, в которой кто-то объелся, а кто-то голодный. То есть вот эти вот многие перечисления, кроме того, одна из самых, наверное, таких его тревожащих реакций у коринфян, они и самого Павла даже не стали признавать за апостола. У них там дары, духовные языки, они там наслаждаются самолюбованием. И Павел, когда их увещевает, они говорят, а кто этот Павел? Да, таких мы много знаем, но у нас самих даров побольше. Я уж своими словами говорю, да? И вот он во втором послании, когда он говорил, нужно отлучить такого, который совершил этот грех. И теперь раскаяние произвело, он пишет, слава Богу, что вы там раскаялись, надо уже его принять. И дальше он рассуждает именно о том, что эти последствия, вернее, их поступки, они свидетельствуют о том, что у них не все ладно с их верой. А он оправдывается там, говорит, о своих вот материальных служениях, говорит, ну разве я брал у вас деньги? Я работал своими руками, даже издерживал свое. Ну, допустим, что я хитростью брал там, ну вы мне давали перенести, передать в Иерусалим, а я их взял, да и там заныкал. Ну, посмотрите, разве я где-нибудь их для себя использовал? Нет же свидетельств и доказательств. И вот теперь он говорит, испытывайте самих себя, верили вы. Откуда в вас такие мысли, такое недоверие? Откуда в вас вот такие вот грехи, которые вы относитесь лояльно и не чувствуете суда совести своей? Он же говорит, не плотские ли вы? Я с вами не могу говорить, как с духовными. Именно через то, что в их жизни, в их вот отношениях имели место такие совершенно плотские проявления. Там ведь даже как не был он тактичен, но тем не менее он ведь о этих дарах Духа Святого языка говорит, как о вещи, которые не являются плодом Духа Святого. Он просто так снисходительно говорит, не запрещайте говорить языками, и в то же самое время говорит, это все ваши говорения на ветер. Пользы в этом никакой нет, а дар Духа Святого на пользу. Он говорит, испытывайте самих себя. И мне думается, что это вот то же, что он говорит и римлянам. «Преобразовывайтесь обновлением ума вашего», о чем апостолы все говорят. Они адресуют свое послание к разуму человека. И вера в этом случае представляется не как некая аморфная сущность, которая вторгается в нашу жизнь и что-то так вот производит. Она является продуктом нашего серьезного умственного напряженного труда. И поэтому он говорит, вот проанализируйте свою жизнь, свое отношение к служителям в церкви, свое отношение к Слову Божьему, свое отношение к устроению вашего дома, как вы относитесь вот внутри семьи вашей друг к другу, проанализируйте ваши отношения как гражданина в государстве, где вы живете, свое отношение к разного рода окружению языческому. Он же там пишет, что вот вы в капище войдете, там, вы там будете, вроде как будто ваша вера такая сильная, вы можете кушать там идоложертвенное. Да, действительно, в этом ничего нет сущностного. Но брат-то немощный сидит, смотрит, ну ничего себе, ты тоже пришел служить в это капище. Почувствуйте, какую духовную высоту он предлагает, и говорит, вот теперь проверьте себя вот в этом отношении, как вы к ближнему относитесь, как вы немощного готовы терпеть, снисходить к немощному, прощать тому, кто согрешает, как вообще вы относитесь к этим учителям, почему у вас Христос так стал унижен, там Кифин, там Аполосов, там Павлов, а разве они за вас умирали? То есть вот этот набор категорий конфликтных, которые в Коринфской церкви существовал, апостол Павел, мне представляется, он выдвигает как предмет серьезного такого анализа на тот именно вопрос, верили вы, если вы апостола Павла не признаете. Он же говорит, вы же письмо написано не чернилами, вы же свидетельство того, что я апостол. В 5 главе, когда он говорит об этом, о том, что именно через него Дух Святой вас призвал, вам открыл свою правду. И вот, если говорить, отвечая на ваш вопрос, я бы сюда повернул размышление, не к тому, что мы чувствуем или не чувствуем.
То есть вера проявляется не в чувствах.
Так.
Чувства могут быть так обманчивыми.
Да, да.
Сегодня так, завтра да иначе. Но что фактически проявляется в жизни христианина повседневно?
Так, да, дела веры и труд любви, о которых он пишет фессалоникийцам. И наша, это славянская наша особенность. Мы такого люди мистического склада. Мы созерцательного больше христианства люди, у которых вот нужны эти чувства, нужны эти какие-то прикосновения. И тогда мы испытываем, да, прикоснулся, на голове тепло стало, аж прям шевельнулись волоса. Но вера – это серьезный труд души и духа, потому что это прежде всего вера. Есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Павел говорит, я уверен, что он силен сохранить залог мой на вонный день. Посмотрим на жизнь Павла. От тюрьмы до тюрьмы. И в конце концов ему голову снимают. Но из тюрьмы он пишет самые сильные послания, в которых вера такой яркой звездой сияет, в которой нет никакого сомнения, из которой он ободряет людей на свободе. Вот эта вера, которая у него является плодом осознания. Он говорит, я пытаюсь и стараюсь, и посвящаю все свои силы к чему? Чтобы познать Бога, чтобы познать Христа. Поэтому, когда мы говорим о чувствах, чувства навыкам должны быть приучены к развлечению добра и зла. То есть они подконтрольны должны быть рассудительности нашей.
И не диктовать наши взаимоотношения с Богом и с людьми.
Да, и не могут быть мерилом наших отношений. Я чувствую, говорит кто-то, я чувствую, ты меня не любишь, я чувствую, ты ко мне стал холоден. Это ложная совершенно система ценностей. Должны быть знания, должно быть вот такое аналитическое отношение. Но когда он говорит, испытывайте, верили вы, он как раз проверяет нашу веру вот на серьезных практических отношениях. Верующий так не поступит, верующий так не скажет. Верующего Иисуса Христа, у него открытая книга Божья, воля Божья открыта. Она обращена к разуму. Как бы мы ни превозносили веру как некую абстрактную силу, она обращена к разуму. Помыслите, рассудите. Я вам говорю, как рассудительным, через познание.
Да, да, значит, испытывать самих себя, это я должна, я ставлю себя на место задающего вопрос, я должна проверять в повседневной своей жизни, как я поступила в той или другой ситуации. И если я, вопреки общепринятому даже мнению, поступаю все-таки по Слову Божьему, значит, я действую по вере.
Именно так. Я вот полностью поддерживаю вашу вот сейчас иллюстрацию. Я помню свидетельство одного брата, вот оно мне ярко так запечатлилось, потому что тоже он служитель, миссионер, пастор церкви, рассказывал о том, что он переживал, как и вы сказали, минуты от такой опустошенности, в которых просто вот как будто бы вокруг него вакуум. Он говорит, я брал Писание, я брал вот псалмы, я читал псалом один за другим. И приходило, говорит, такое состояние удовлетворения. Бог прямо буквально во мне вот зажигал веру по новой. И слезы, и ликование. То есть испытываете, верили вы, потому что он может, и каждый из нас может вспомнить тот миг, когда мы пришли к Господу в слезах раскаяния, да? Это мгновение, которое нельзя забыть. Это мгновение, когда полностью перевернулась вся наша жизнь, прошлое мрачное, грязное, как мешок грязи свалилось с нас, и обновленное все перед Господом и Господь с нами. А потом наступили будни жизни. И мы ведь в этой жизни могли и попасть в болото в грязное, могли где-нибудь и запачкать наши одежды, но снова приходили к Господу и получали очищение. Павел говорит здесь, испытывайте, верили вы. Мне представляется, если переходя из той древности коринфской, да, в нашу реальность сегодня, для нас больше сегодня необходим вот этот текст применять к себе. Испытывайте, верили вы. Потому что у нас христианство стало бесплодное, статичное. Христианство такого, знаете, сварливого суждения и осуждения, недовольства. Христианство потребительское. Мы все из социалистической страны. И он, вот этот социализм, в подкорку к нам въехал. Все нам почему-то что-то должны. Мы не умеем отдавать, как должны бы отдавать, как отдавали ученики Христа, они отдавали жизнь свою. Павел говорит, я и жизни своей не щажу и не жалею, потому что у меня есть на небе город, я туда стремлюсь. Мы потеряли вот такую, вот, знаете, остроту нашего ожидания и уверенности, что у нас есть на небе город. Мы приземлились очень сильно.
Не кажется ли вам, что это просто мы заражаем друг друга этим нигилизмом, неверием, потому как, когда не видишь других примеров, которым следовало бы подражать, тем более, когда, если не видишь этого в служителях, то и думаешь, я живу как все.
Так, вот точно вы сказали, да. Происходит это взаимо такое влияние. Служитель, он тоже попадает в ловушку угодничества вот публики. Он становится таким, знаете, прислужником, который удовлетворяет толпу. Простите за такое слово, к святым, но, тем не менее, законы вот этого жанра, они тут же действуют и в церковной ограде также. Вот этот выступающий на кафедре, который святой, он должен поддерживать свой имидж святого, у которого нет ни пятна, ни порока, который не переживает вот этого чувства опустошенности. Почему? Потому что он призван ободрять всю тысячу слушателей. И сама тысяча слушателей ждет от него вот этого огня, вот этого ободрения, видит в нем своего настоящего вождя, и мы попадаем в ловушку. Вместо того, чтобы разговаривать честно, как разговаривали даже эти коринфяне, и разговаривал апостол Павел. А испытывайте себя, верили вы, это все-таки индивидуальное христианство, да? Это я должен сесть так вот перед Господом, и Слово Божие, как меч обоюдоострый, должно меня коснуться, и оно должно произвести во мне разделение души и духа, составов и мозгов, если я по-честному его преподаю, да? И тогда я должен сесть или встать на колени, сказать, Господи, а вот в этом, да какая-то вера. Там я схалтурил, там я, понимаете, кого-то обставил, там я где-то кого-то перешагнул, даже не заметил ни слез, ни боли, да? Там я кого-то пнул, легко и просто словом, сидя за столом, украшенным или уставленным явствами. Сегодня это сплошь и рядом. Христианство, которое мы видим вот в том времени, апостольском времени, когда тот же самый Павел жертвует свое. Ну, представьте себе, приходит он в этот Коринф, он член Синедриона, у него за спиной биография, у него авторитет, он сидит там эти, мнет кожи и шьет из них эти палатки, да? К нему подходят его друзья, иудеи, Савл, что это с тобой такое? Ты вчерашний член Синедрион, ты учитель, ты сидишь тут как простой работяга, эти кожи мнешь, на солнце преешь, это тебе что? Это твое христианство? Это твоя вера? И он это терпел, это вера именно. И ради вас, говорит он, я буду сдерживать. Это он говорит, ради Коринфян я буду сдерживать еще больше. Мне лично надо перевернуть себя, чтобы вот такую войти систему ценностей и увидеть настоящее христианство. Испытывайте, верили вы. Потребительство, самодовольство. Вот это вот состояние полного достатка и нежелание поделиться. И нежелание увидеть боль и слезы. И неумение услышать стон, материнский ли, сиротский ли. Это христианство бесплодное. Вот тут вопрос, который он говорит, испытывайте самих себя. Приходим мы на собрание сегодня. Ну что сказать, я не хочу ворчать, я никогда не хочу никого оскорбить. Но зачастую для многих это просто хороший такой способ продемонстрировать себя.
свою внешность, свою одежду, блеснуть, может быть, голоском своим на сцене спевши. Это стало таким, простите, театром, в котором демонстрируются и моды, демонстрируются и таланты. И за редким исключением можно услышать исповеди, когда душа, нуждающаяся в Господе, получила исцеление. Или, напротив, исповедь, которая говорит: «Помогите, братья и сестры, я сегодня вот нахожусь на краю пропасти просто». Вот в этой борьбе за выживание, или с болезнью, или с какими-то там искушениями, или с падением моих детей, и церковь вся единодушно встанет на колени, чтобы взывать и спасать свою сестру и брата. Это вера, это дело веры. Если мы в вере, тогда мы эти вещи открываем, как Христос открывал. Побудьте со мной, пободрствуйте. Моя душа скорбит смертельно.
Спасибо, Юрий Кириллович. К сожалению, время программы подошло к концу. Не закончились вопросы, время заканчивается.
Слава Богу.
Спасибо. Напоминаю нашим слушателям, что я задавала вопрос нашего слушателя Юрию Кирилловичу Сипко, служителю, пастору, проповеднику, писателю из России. Если у вас имеются какие-то другие вопросы, пожалуйста, звоните мне, Ольге Аветисовой, по телефону 916-716-2950. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.